Омагьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшурум Милитамина, Тасмайши, Гуравей, Намаха. Джаам Вишнупад Шила Бхакти Бимала Вадут Махарашки Джай, Джаам Вишнупад Шила Бхакти Судхирга Свая Махарашки Джай, Джаам Вишнупад Шила Бхакти Нирмала Чарья Махарашки Джай, Джаам Вишнупад Шила Бхакти Ражнам Матху Судун Махарашки Джай, Джаам Вишнупад Парамахамса Париврадика Чарья Варя Штотра Шташи Шримад Бхакти Сундар Говинда Девга Свая Махарашки Джай, Джаам Вишнупад Парамахамса Париврадика Чарья Варя Штотра Шташи Шримад Бхакти Ракшакшитар Дев Гасвая Махарашки Джай. Бхагаван Шива Бхакти Сидан Сарасвати Такур Прабхупада Ки Джай Джаван Вишнупад Шива. Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарашки Джай Джаван Вишнупад Шива. Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джай Джаван Вишнупад Шива. Джаганатха Дас Бабаджи Махарашки Джай Ши Рупануга Гуру Варга Ки Джай. Намачария Шива Харидас Такур Ки Джай Нанд Коти Вайшнау Ринда Ки Джай. Шри Читанья Сарасват Мадхачарья Вринда Ки Джай, Джай Шипат Виджай Раман Прабу Ки Джай, Джай Ом Вишнупад Вишварением Шила Ачей Бхакти Дан Свайм Шила Прабхупад Ки Джай, Ши Гуру Парампара Ки Джай, Джай Сапарикара Ши Ши Гуру Гуранга Ганхарва Гирит Хариджа Сундриджа Ки Джай, Джай Ши Ши Рада Кришна Ки Джай, Ши Гирираш Гавардхам Ки Джай, Ши Нитянанда Прабу Ки Джай, Ши Нрисим Хадев Прахлад Махараш Ки Джай, Ши Мати Тулуси Махарани Вринда Деви Ки Джай, Бхакти Вринда Ки Джай, Джай Шримад Бхагавад Гита Ки Джай. Харе Кришна, дорогие преданные, гости, рады всех видеть на нашем, так сказать, надеюсь, еженедельном изучении Бхагавад Гиты. Вообще, мне самому нравится эта программа, потому что как-то вот, какая-то ответственность, что нужно выйти в определенное время и начать читать Священное Писание, она очень дисциплинирует, потому что так, я извиняюсь сразу, что не сразу, ну, немного опоздал с подключением, потому что организационные моменты по храму, тут постоянно там то вопросы какие-то надо решать. Вот, но и поэтому не всегда хватает времени просто сесть так вот и начать вдумчиво изучать наши основные писания, Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриту. Бхагавадгита – это наше основное писание, и наш Гурудев Шрила Говинда Махарадж, он несколько раз, я просто вот лично слышал его, как он говорил, что нужно обязательно научиться каждый день читать Бхагавадгиту, особенно желательно в ранние утренние часы загружать свое сознание фундаментальным контентом. То есть Бхагавадгита – это фундамент вообще всего, что есть, потому что в Бхагавадгите есть все абсолютно, как для начинающих, как для практикующих, так и для продвинутых преданных. Поэтому Бхагавадгита – это такая очень удивительная книга, начало и конец, скажем так, всего. Поэтому очень хорошо, что у нас есть возможность, ну, по крайней мере, собраться там на час, на полтора, почитать, обсудить какие-то вопросы, может быть, возникают в процессе чтения Бхагавадгиты. И мы сейчас начнем, наверное, читать. Мне вот вчера, спасибо нашей преданной Джуна Ди, прислала, что мы закончили на 4 главе, на 12 стихе чтения. Так, Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, и мы прежде, как обычно, прочитаем молитвы, которые читаются перед чтением Бхагавадгиты. Ом Агьяна Тимирандасья, Агьянанджана Шалакая, Чакшуру Милитамина, Тасмай Шибравей Намаха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Сичитание манопхиштам, хабитам яна бутале, своя врупа кадамахьям, дадати свападантикам. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Читания, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. Вандехам Шри Гуру, Шри Ютапада Камалам, Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана, Рагунатхам Витам Там Садживам, Садвайтам Савадутам, Париджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Рада Кришна Падам Сахагана, Валита Шри Шатхам Витам Шатхам. Я в глубоком почтении припадаю к лотосным стопам своего духовного учителя, к стопам всех вайшнавов. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шилой Рупой Госвами и его старшим братом Санатаной Госвами, а также Рагунатой Дасом и Рагунатой Батой, Гопалой Батой и Шилой Дживой Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной Чайтаней и Господом Нитянандой, а также Адвайтой Ачарьей, Гададхарой, Шривасой и другими спутниками Господа Чайтаней. Я в глубоком почтении припадаю к стопам Шримати Радхарани, Шри Кришны, и почтительно склоняясь перед всеми гопи во главе со Шивалитой и Шиви Шакхой. Наша сампрадая, она носит название Шри Рупануга сампрадая, то есть, потому что основное знание, которое мы получаем, оно идет через Рупу Госвами от Господа Читания. Рупа Госвами и Санатана Госвами, два брата, которые непосредственно обучались у Шри Читания Махапрабху, и Господь Читания Махапрабху изъявил желание передать все полномочия по сампрадае, по обучению следующих поколений Рупе Госвами. И Рупа Госвами, от которого идет наша основная ветвь нашей гуру Парампары. Хе Кришна Гаруна Симхо Дина Банхо Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте. О Кришна, ты друг всех страждущих и источник творения. Ты повелитель Гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Тапта Канчана Гауранги Радха Бриндаванешвари Бришибхану Сути Деви Пранамами Хари Прие. Я в почтении склоняюсь перед Радхарани, чья кожа сияет, как расплавленное золото. Ты царица Вриндавана, дочь царя Бришибхана, дорогая сердце Господа Кришны. Ванча Калпатарубьяща, Крипа Сингху Бьевача, Патитанам Паване Пхио, Вайшнаве Пхио, Намо Намаха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим душам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вас, Гауру Бхакта Вринда. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей, Прабху Нитянандой, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вас и всеми остальными последователями Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джай, Шримад Бхагавад Гита Ки, Джай. И мы остановились на 12 главе. Как мы напомним, первая глава, она как бы введение, описание, где это событие происходило, когда Бхагавад-гита была поведана. Что-то происходит на поле битвы Курукшетра, где, можно сказать, самая большая война во всей истории человечества, где за 18 дней погибло 640 миллионов человек. И это была такая, скажем так, братоубийственная война, когда двоюродные братья, они не поделили царство. И с одной стороны пандавы, которые преданные, абсолютно преданные Господа Кришны. С другой стороны их двоюродные братья во главе с Дурьотханой. И которые олицетворяют некие демонические силы. И Арджуна, главный герой, один из главных героев Махабхараты, он вот перед битвой в сомнении, потому что на другой стороне стоят родственники, учителя, близкие какие-то, с которыми они дружили, с которыми связывал их какой-то. И вот должна начаться война, в которой они должны убить друг друга. И он задается вопросом вообще, а что делать, неужели это так необходимо убивать? Но его колесницы правит сам Господь Кришна, который пришел в этот мир ради определенных целей. Для того, чтобы основная цель, говорится в Бхагавад-гите, это когда религия приходит в упадок и начинает преобладать безбожие, Господь говорит, я прихожу на землю и восстанавливаю эти принципы. Таким образом, Господь пришел с определенной целью для того, чтобы наставить своих, во-первых, явить свои ливы, которыми он сам наслаждается, во-вторых, наставить все души, которые присутствуют в этом материальном мире, в духовном знании, для того, чтобы люди понимали вообще смысл жизни. Пока живое существо, оно не задается вопросом, для чего я живу, а что из себя этот мир представляет, кто такой Бог, кто такой я. В принципе, жизнь человека, она подобна животному, то есть она проходит бессмысленно. Просто живое существо, оно наслаждает свои чувства в определенном теле и, соответственно, потом умирает. И Арджуна, будучи близким другом Господа и вечным его спутником, он играл роль такого обычного существа, который ну, в момент испытаний впал в некую иллюзию, что может быть отказаться от сражения, может быть там еще что-то сделать. И вторая глава как раз, она начинается с того, описание с того, что Господь Кришна, он говорит Арджуне, что ты говоришь как мудрец, но на самом деле твои поступки, они не соответствуют этому. То есть ты не понимаешь, что не вопрос там убивать, не убивать, жить, не жить, вопрос доволен ли Господь. И дальше начинается как раз первый принцип вообще понимания духовного знания, это то, что мы вечны. То есть первый принцип сад. Мы вечные души, которые фактически живем только одну жизнь. Вот. Но у нас много различных тел, в которые мы постоянно входим. Поэтому жизнь одна и живое существо вечно, но меняет разные оболочки, которых в нашей Вселенной насчитывается 8 миллионов 400 тысяч форм. Различные люди, животные, растения, полубоги, насекомые, водоплавающие. То есть всего 8 миллионов 400 тысяч видов. Из них 400 тысяч – это человеческая форма жизни. И живое существо, будучи обусловленным этим материальным миром, материальной иллюзией, оно постоянно переходит из одну жизнь в другую. И Господь говорит подобно тому, как живое существо снимает с себя старые изношенные одежды, надевает новые. Подобным образом в момент смерти живое существо сбрасывает свое старое тело и переходит в новое тело. И так происходит вечно. И этому посвящена вторая глава. И потом Арджуна, он задается вопросом, ну, что вроде бы это все понятно, но как научиться жить этим. И третья глава, она как раз карма-йога, как человек, он живое существо, оно может действовать в этом материальном мире и совершать некую йогу для того, чтобы памятовать о высшей цели своего предназначения. Никогда, всегда помнить о Господе, никогда о нем не забывать. Четвертая глава, она называется «Божественное знание» или «Гьяна-йога», которая который рассказывает о том, как посредством знания осознать свою духовную природу. Мы закончили на стихе 12. Перед этим был 11 стих. «Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи». 11 стих, это говорит о том, что мы, живые существа, в различной степени осознаем Бога, и в зависимости от этого сознания мы хотим или не хотим предаваться Господу. кто находится в полной иллюзии, думая, что все, весь мир крутится вокруг меня и создан для моего наслаждения, и никакого Бога не существует. Соответственно, живое существо вынуждено пребывать в этой иллюзии очень, очень долго. И это тоже путь Господа на самом деле. То есть Господь, Он создал возможность для всех живых существ и дал всем живым существам абсолютную свободу выбора. То есть живое существо, каждый из нас может постоянно выбирать то, ради чего он, какую-то систему ценностей, какую-то цель жизни, ради которой живое существо живет в этом материальном мире. И Шрила Прабхупада Бхактивиданта Свами, он в одном из комментариев, даже не то, что в одном из комментариев, а очень часто, когда он общался с различными людьми, он спрашивал, как по-вашему, какова цель человеческой жизни? И, ну, многие люди разные ответы давали, но Шрила Прабхупада, он обычно говорил, что самая главная цель – это счастье на самом деле. То есть все люди, все живые существа хотят быть счастливыми, испытывать ананду. Ананда – это блаженство, духовное блаженство. Но из-за того, что все счастье, оно в материальном мире основано на иллюзии, и эта иллюзия приводит к тому, что живые существа вынуждены для того, чтобы получать не счастье, а даже удовольствие, они вынуждены убивать других живых существ, жить за счет других живых существ, эксплуатировать. То есть невозможно в этом материальном мире быть счастливым, не эксплуатируя других живых существ. И из-за того, что живые существа эксплуатируют другие живые существа, мы попадаем в рамки закона кармы. То есть если мы кого-то эксплуатируем, то, соответственно, нас должны быть эксплуатированы. Поэтому здесь все переходит от одного к другому. Сначала мы кого-то, скажете, или едим, или каким-то образом эксплуатируем, потом в следующей жизни или там через сколько-то жизней нас точно так же едят, эксплуатируют. И так происходит вечно, до тех пор, пока живое существо не начнет задумываться вообще, а так ли, подлинно ли это предназначение. И тогда живое существо наступает на божественный путь, оно начинает развивать свое божественное сознание, развивать свои взаимоотношения с Богом. И в зависимости от того, насколько человек понимает Господа, предается ему, в зависимости от этого Господь, он дает ему различные открытия, различные направления на этом духовном пути. Так, 12 стих у нас звучит так. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. То есть этим миром управляют различные высшие живые существа, полубоги, но они относятся также к джива-татве. То есть это живые существа такие же, как и мы, но из-за того, что они в прошлых жизнях занимались определенными духовными практиками, определенными, совершали определенные, так сказать, благоприятные действия, они получили более, так сказать, возвышенные тела, так сказать, тела полубогов и наделены полномочиями управлять этим материальным миром, этой материальной вселенной. И, соответственно, люди, ну, как мы живем, допустим, в какой-то стране, если мы будем служить каким-то богатым людям или власть имущим, или людям, наделенным какими-то полномочиями, то, соответственно, мы будем получать какие-то блага от, так сказать, более вышестоящих, чем мы в этом материальном мире. Но за всем еще стоят еще и личности, которые невидимы, скажем так, невооруженным глазом, которым не проявлено для обывателей, но которые существуют за всеми вообще событиями, которые происходят в этом материальном мире. Среди людей бытует в корне неверное представление о роли богов или полубогов в материальном мире. Невежды, выдающие себя за знатоков священных писаний, называют этих полубогов различными воплощениями Верховного Господа. На самом же деле полубоги не воплощение Господа, а его неотъемлемые частицы. Бог один, а его частиц великое множество. Где-то сказано: «Нитью нитянам Бог один, Ишвара Парама Кришна». Верховный Господь один Кришна, и это Он наделяет полубогов могуществом, необходимым для того, чтобы управлять материальным миром. Все полубоги – это обыкновенные существа, нитянам. Все полубоги – это обыкновенные существа, но они вечны, как и мы. То есть все живые существа вечны. То есть обладают одной жизнью, но разные полномочия в разных жизнях. В одной жизни живое существо может быть царем, другой полубогом, другой человеком, просто обычным. В какой-то жизни живое существо рождается животным, каким-то насекомым, растением. Они не могут быть равными Верховному Господу Нараяне, Вишну или Кришне. Того, кто считает, что Бог и полубоги стоят на одном уровне, называют пашанди, атеистом. С Верховным Господом нельзя сравнить даже таких великих полубогов, как Брама и Шива. Более того, Брама и Шива сами поклоняются Господу, Шива, Веринчи, ну там. Но несмотря на это, среди людей находится на удивление много глупцов, которые поклоняются лидерам общества, руководствуясь разного рода заблуждениями, вроде идеи антропоморфизма. Слова «Иха Девата» указывают на могущественных людей или полубогов, принадлежащих к материальному миру. Но Нараяна, Вишну или Кришна, Верховная Личность Бога, не принадлежит к этому миру. Будучи всецело духовным, он находится за пределами материального творения. Даже Шрипада Шанкарачарья, глава имперсоналистов, говорит, что Нараяна Кришна не принадлежит к материальному мирозданию. Тем не менее, глупцы Хритагьяне поклоняются полубогам ради сиюминутных результатов. И они получают их, не ведая о том, что такие результаты приходящие привлекают только недалеких людей. Разумный человек – это тот, кто обладает сознанием Кришны. Его не интересуют эфемерные блага, и он никогда не станет поклоняться ради них смертным полубогам. Полубоги этого мира вместе с их поклонниками обречены на гибель во время разрушения Вселенной. А блага, которые люди получают от полубогов, материальны и недолговечны. Сами материальные миры и все их обитатели, включая полубогов и их почитатели, не более чем пузырьки пены на поверхности космического океана. Однако в этом мире люди, как одержимые, гоняются за временными благами, мечтая о богатстве, собственной земле, семье и комфорте. В надежде обрести эти приходящие блага, люди поклоняются полубогам или власть имущим. Если человек, выслужившись перед каким-нибудь политическим деятелем, получает министерский портфель, он считает это величайшим достижением. Поэтому люди присмыкаются перед так называемыми вождями или сильными мира сего в надежде получить от них недолговечные блага. И действительно получают их. Такие глупцы не проявляют интереса к сознанию Кришны и не хотят раз и навсегда покончить со страданиями, присущими материальной жизни. Их манят миражи чувственных удовольствий, и ради них они поклоняются могущественным существам, которых называют полубогами. Из этого стиха ясно, что только очень редкие души проявляют интерес к сознанию Кришны. Людей больше привлекают мирские удовольствия, поэтому они предпочитают поклоняться кому-нибудь, какому-нибудь могущественному обитателю этого мира. То есть иллюзия, она заключается в том, что живых существ привлекают какие-то сиюминутные удовольствия. Называется сиюминутное, нам может казаться, что вот впереди целая жизнь, вся жизнь впереди, надейся и жди. То есть люди думают, что вот впереди еще там 10 лет или 100 лет. За эти 100 лет надо успеть понаслаждаться. Но таким образом, живые существа, наслаждаясь и добиваясь различных наслаждений, они теряют свое драгоценное время. Способов достичь удовольствий и наслаждений этого материального мира очень много различных. Но веды говорят, что самый простой способ – это как раз поклоняться различным полубогам и таким образом получать какие-то временные привилегии. И вот в Шримад Бхагаватам есть такая замечательная история, аллегорическая история о царе Пуранджане. Это царь, который олицетворяет какое-то живое существо, он находится в поисках наслаждений. И в конце он много мест исходил, нигде не пребывая в комфорте. В конце концов нашел некое место, в котором ему были доступны все удовольствия, которые только возможны. Но это сравнивается там с живым существом, которое наконец-то оно получило возможность войти в материальное тело. То есть царство сравнивается с материальным телом. И этот царь, он вошел в этот город удовольствий, в эту страну удовольствий. И, ну, ему сразу же сказали, что в этом городе ты можешь находиться в течение 100 лет и получать все возможные удовольствия. И таким образом сразу же есть некое ограничение. Да, то есть вот нам говорят, что вот это удовольствие, вот это счастье, это от пребывания в каком-то месте, оно может длиться только вот какой-то определенный период времени. Потом оно заканчивается. И, соответственно, так все живые существа живут. И причем для того, чтобы еще испытывать счастье, находясь в каком-то царстве или, так сказать, как в теле, нужно совершать какие-то усилия определенные. То есть нужно проходить через различные аскезы, эпитимии, какие-то страдания, там работать, зарабатывать деньги, еще что-то. И, в принципе, для удовольствия остается очень немного времени. Чатурм варня моя стришта, гуда карма випхага саха, тася картарам апимам випхияка тарам авиаям. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но зная, что хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к какой-либо деятельности. Господь – Творец всего сущего, все исходит от Него, все поддерживается им, все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, Он также является создателем четырех сословий общества. Первое сословие – это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются браманами. За ними следуют сословия правителей, которых на санскрите называют кшатриями. Они действуют под влиянием гуны страсти. Представители торгового сословия вайши находятся под смешанным влиянием гун страсти и невежества. А шудры или рабочие под влиянием гуны невежества. Но хотя Господь Кришна является создателем этой системы, он не принадлежит ни к одному из этих сословий, так как не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида. Но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создает перечисленные выше сословия, предназначение которых дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких гун природы он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных гун, описаны в 18 главе этой книги. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, превосходит даже браманов. Хотя настоящие браманы по определению должны обладать знанием о брамане, верховной абсолютной истине, большинство из них не поднимается выше осознания без личного проявления Господа Кришны. Однако человек, чьи познания шире и глубже, чем ограниченные знания браманов, может постичь верховную личность Бога Господа Шри Кришну и таким образом обрести сознание Кришны. Иными словами, такой человек становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знания обо всех полных экспансиях Кришны, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и другие. И подобно самому Кришне, человек, обладающий сознанием Кришны, стоит выше всех сословий и социальных групп, будь то нации, общины или расы. И вот в этой истории о царе Пуранджаны там еще описывается, что по телу, по наличию тела можно понять, что живое существо находится в иллюзии. То есть тело – это выражение, биологическое выражение невежества живого существа. И также это тело, оно показывает, что живое существо находится под опутанная тремя гунами материальной природы. И там описывается, что царь, скажем, ехал на повозке, на колеснице, и на колеснице было три флага. Три флага – это как раз символизируют три гуны материальной природы. И все живые существа в этой материальном мире, они находятся вот как краски, их в разной пропорции, когда смешиваешь, получаются все оттенки цветов. И точно так же эти три гуны, они смешиваются, в зависимости от преобладающей гуны, живое существо, оно может находиться либо в благости, либо в страсти, либо в невежестве. Ну, обычно, особенно в наших обществах, у которых, ну, не так много возможностей получать духовное ведическое знание, люди даже об этом и не слышали никогда. Просто живут, ну, есть работа, семья, дом, наслаждаются, умирают. Потом опять рождаются. Мало кто, ну, обычно об этом задумывается. Но веды – это писание, которое вообще рассказывают о том, как правильно жить, чтобы постепенно осознать все эти вещи. И вот Господь говорит в этом стихе, что в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия, но зная, что хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к какой-либо деятельности. То есть если живое существо получило тело, которое находится под преобладающим влиянием гуны благости, то говорится, что это браманы, то есть интеллектуальное сословие или духовное сословие, которое, как правило, имеет спокойный ум, спокойное восприятие этого мира, может изучать какие-то писания, давать какие-то советы. То есть, ну, обучающий класс, скажем так. Кшатри – это живые существа, тела, которые отдаются живому существу, которое находится под воздействием и благости, и страсти. То есть страсти, живое существо, оно очень хочет наслаждаться различными путями, и, соответственно, если есть еще благость, то есть некое знание, как это осуществлять, как управлять обществом, то такие люди получают некое тела, которые приспособлены для управления, скажем, государством, быть какими-то царями, чиновниками, президентами. То есть, ну, в санскрите это кшатри, каста кшатриев. Вот, если тело предрасположено к такому одновременно страсти и невежеству, то еще некое знание должно быть в этом. То есть нужно понять, разные пропорции смешиваемых качествах, то тогда живое существо будет вайши. То есть оно получает тело вайши, в котором очень благоприятно заниматься, ну, скажем, торговлей, там, земледелием, то есть, ну, связанным что-то с финансами, то есть люди хотят наслаждаться за счет богатства, скажем так. Вот, и живые существа, которые, ну, не обладают особо знанием, то есть у них преобладает гуна невежества, которые, ну, не так, скажем, так сказать, целеустремленные, не так они способны принимать какие-то решения, как правители, не так способны, скажем так, заниматься финансами, но хотят так или иначе наслаждаться этим материальным миром, они понимают, что нужно просто служить высшим сословием, и такое сословие, оно наиболее многочисленное, их называют шудрами или рабочими обычными, которые занимаются, что служат другим представителям. И причем эта система, вот эта система варна-ашрама, она описана именно для ведического общества. В наших странах эта система присутствует в скрытом виде, потому что люди так или иначе тоже, ну, кто-то обладает качествами, интеллектуальными качествами, духовными качествами, кто-то обладает кшатрийскими качествами, кто-то, так сказать, бизнесменскими качествами обладает, кто-то просто в невежестве находится. Это здесь тоже это есть, но из-за отсутствия вообще знания об этой системе, что это существует и что это предназначено в конечном итоге для самосознания живого существа и для приходу к высшей идее, к служению Господу. Соответственно, этих живых существ относят к разряду млечих, то есть млечих, ну, скажем так, низших людей, которые не обладают даже вообще никаким знанием и просто живут в неком невежестве, хотя внутри самого вот этого общества тоже существует какое-то разделение по гунам. И, ну, это очень важно понять, особенно людям, которые находятся на этом уровне сознания. Хотя в дальнейшем, говорится, эта система, ну, незачем даже ее изучать особо и исследовать. Хотя для масс, для социальной помощи какой-то, это необходимая система, потому что люди, в конце концов, они развиваются очень постепенно от невежества к страсти, потом к благости и, в конце концов, к трансцендентному знанию, духовному знанию, находящемуся за пределами гун материальной природы. Но Господь и садху, преданные Господу, они не находятся под влиянием гун материальной природы, они находятся на трансцендентном уровне. И как раз вот следующий стих, он говорит: намам кармани лимпанти, наме карма пхале сприха, этимам йоби джанати, карма бхирна сабадьяте. Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. Это Господь говорит, что тот, кто обрел трансцендентное духовное знание, он выходит за пределы материальной природы и становится трансцендентным всего этого. То есть он деятельность не оскверняет живое существо. Что бы живое существо ни делало, это находится лишь на поверхности. То есть обычные живые существа, находящиеся под влиянием гун материальной природы, могут думать, что человек тоже обусловлен, он занимается какой-то материальной деятельностью. Но если живое существо, оно находится в духовном знании, и вся его деятельность связана с тем, чтобы удовлетворять Верховного Господа, тогда вся эта деятельность считается трансцендентом. В материальном мире существует закон, согласно которому царь всегда прав, не может быть судим по законам государства. Точно так же Господь, хотя и является творцом этого мира, сам не подвержен влиянию протекающей в нем деятельности. Сотворив материальный космос, он отстраняется от него, в отличие от живых существ, которые запутываются в последствиях своей деятельности из-за присущего им стремления господствовать над материальной природой. Владелец предприятия не несет ответственность за хорошие или дурные поступки своих работников. Вся ответственность ложится на них самих. Не Верховный Господь, а жажда чувственных наслаждений заставляет живые существа заниматься материальной деятельностью. Не Верховный Господь, а жажда чувственных наслаждений заставляет живые существа заниматься материальной деятельностью. Желая получить больше возможностей для наслаждения, живые существа трудятся в этом мире и мечтают после смерти вкусить счастье на райских планетах. Но самодостаточного Господа не привлекает так называемое райское удовольствие. Полубоги, живущие на райских планетах, всего лишь его покорные слуги. Хозяин никогда не стремится к низкопробным удовольствиям, о которых мечтают его слуги. Господь не причастен к материальной деятельности и не подвержен ее последствиям. Так дожди не являются непосредственной причиной появления на земле растительности, хотя без них ничего не может вырасти. В Смирите Шастрах сказано: Нимита матрам эвасау, сриджаянам сарга кармани, прадхана карани бхута, яттовай сриджая шактай. Господь – высшая причина возникновения всего, что существует в материальных вселенных. Непосредственной же причиной является материальная природа, проявляющая эти вселенные. То есть сначала Господь, у него возникает какая-то идея, и потом материальная природа, она, будучи служанкой Господа, она проявляет его планы. Господь – высшая причина возникновения всего, что существует в материальных вселенных. Непосредственно же причиной является материальная природа, проявляющая эти вселенные. Есть разные виды сотворенных существ. Полубоги, люди, животные, и все они пожинают плоды своих хороших или дурных поступков, совершенных в прошлом. Господь лишь предоставляет им все необходимое для деятельности и регулирует ее с помощью гун материальной природы. Но сам он не несет никакой ответственности на действия живых существ в прошлом или настоящем. В Веданта Сутре сказано «Вишамья найринье насапен кшатват». Господь беспристрастен и не относится предвзято никому из живых существ. Живые существа сами отвечают за свои поступки. Господь только обеспечивает их всем необходимым для деятельности через свою внешнюю энергию, материальную природу. Тот, кто во всех тонкостях знает механизм действия закона кармы, деятельности ее последствий, не запутывается в последствии своих действий. То есть живые существа должны в какой-то момент времени понять, что в материальной реальности все происходит по закону кармы. То есть каждое действие несет равнонаправленное противодействие. То есть все живые существа совершают какие-то действия и, соответственно, несут ответственность за все свои действия, хорошие или плохие. Поэтому живое существо, которое достигает некого духовного понимания, некого духовного знания, оно начинает видеть, за каким действием, какие последствия будут происходить. Одно из качеств освобожденной души, на самом деле, это видеть эту причинно-следственную связь. Многие пытаются разобраться в этой причинно-следственной связи, пытаются корректировать свою карму посредством действий, но, как правило, это приводит к совершенно другим результатам, нежели живые существа ожидают. Поэтому просто заниматься коррекцией кармы – это, в принципе, бессмысленно, потому что это все равно будет продолжать перерождение в этом материальном мире. Рано или поздно даже, так сказать, человек, находящийся под гуной благости и, так сказать, спокойно трезво мыслящий, он склонен попадать под влияние других гун, страсти и невежества, и, соответственно, опять запутываться и забывать все. Соответственно, если человек, он живет в этой жизни, скажем так, все понимая, то не факт, что после смерти он получит тоже такое же тело. Он может родиться в более низшей форме жизни и забыть обо всем, о своих взаимоотношениях с Богом, забыть о том, что он совершал какую-то духовную практику. Но если человек действительно занимался духовной практикой и шел по этому пути рано, Господь говорит, что в следующей жизни я в какой-то момент времени напоминаю ему о продолжении пути, и живое существо опять вспоминает и продолжает свой путь. Поэтому наша задача – это стремиться как можно больше времени и энергии посвящать себя именно духовным реалиям. Желательно это делать, на самом деле, чтобы это было в течение 24 часов в сутки. Человек, он должен научиться, в конце концов, всегда помнить о Господе, никогда о нем не забывать. Как только живое существо начинает жить для своих, так сказать, сиюминутных интересов, есть всегда возможность, ну, отклонения и впадения в некую иллюзию. Конечно, Господь, он напомнит и в следующих жизнях нам о духовном пути, но всегда имеет понятие абсолютное и относительное. Живые существа сами отвечают за свои поступки. Господь только обеспечивает их всем необходимым для деятельности через свою внешнюю энергию, материальную природу. Тот, кто во всех тонкостях знает механизм действия закона кармы, деятельности и ее последствий, не запутывается в последствиях своих действий. Иными словами, действие закона кармы не распространяется на человека, который постиг божественную природу Господа и обрел сознание Кришны. Те, кто, не понимая божественной природы Господа, думают, что он подобно обыкновенным существам действует ради того, чтобы наслаждаться плодами своего труда, не могут не запутаться в последствиях своих поступков. Однако человек, постигший высшую истину, освобождается из материального плена и обретает сознание Кришны. То есть живые существа, иллюзия этого мира, она заключается в том, что живые существа думают, что наслаждение приносит плоды. То есть человек, скажем, работает, упорно трудится, зарабатывает деньги, и как результат он получает, скажем, деньги, на которые может купить там пиво или еще какие-то удовольствия. И, соответственно, думать, что вот ради этого и нужно жить, ради этого удовольствия, то есть вот ради какой-то материальной субстанции, которая приносит какое-то временное материальное счастье, и нужно трудиться. Но Господь наслаждается, на самом деле, совсем другими реалиями. Господь наслаждается отношениями. И на самом деле живые существа тоже внутренне наслаждаются отношениями, но находясь в иллюзии, мало кто это осознает и понимает. Хотя иногда это для живых существ проявляется как желание, скажем так, дарить подарки, общаться с кем-то, приносить кому-то радость, получать радость взамен. И все остальное, вот эти, скажем там, материальные плоды, они и труд ради этих материальных плодов, он на самом деле является не желанием наслаждаться самими плодами, а желанием испытывать в момент какой-то деятельности, вот эти взаимоотношения. И это, на самом деле, то, к чему стремятся все живые существа, внутри себя, осознавая или не осознавая, и Господь в том числе. Господь, как верховный повелитель всех живых существ, создал других живых существ исключительно с одной целью, чтобы наслаждаться взаимоотношениями, в первую очередь, со своими преданными и с другими живыми существами, которые тоже в потенциале рано или поздно становятся преданными. Evam gnatva kritam karma purvair ami mukshubhi kuru karma eva tasmatvam purvai purvataram kritam. В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним, исполняя свой долг, следуя их примеру. В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним, исполняя свой долг, следуя их примеру. Есть два типа людей. Сердца одних осквернены материальными желаниями, а сердца других свободны от желаний. Сознание Кришны одинаково благотворно для тех и для тех, и для других. Люди, пораженные материальной скверной, могут воспользоваться методом сознания Кришны, чтобы постепенно очиститься, следуя правилам преданного служения. А те, кто уже очистился от материальной скверны, обычно продолжают выполнять те же правила, чтобы подать пример другим и тем самым принести им благо. Глупцы, а также новички в сознании Кришны, не усвоившие духовную науку, порой хотят прекратить всякую деятельность. Глупцы, а также новички в сознании Кришны, не усвоившие духовную науку, порой хотят прекратить всякую деятельность, то есть отречься. Но Господь не одобрил желание Арджуны оставить поле битвы и удалиться от дел. Нужно просто научиться действовать правильно. Не следует отходить от деятельности в сознании Кришны и, уединившись, изображать из себя человека, уже достигшего высот сознания Кришны. Гораздо лучше действовать ради Кришны. Господь советует здесь Арджуне заниматься деятельностью в сознании Кришны, идя по стопам других учеников Господа, предшественников Арджуны, таких как Бог Солнца и Вивасван. Верховный Господь помнит обо всем, что делал в прошлом. Он самый, что делали все, кто действовал в сознании Кришны. Поэтому он советует Арджуне последовать примеру Бога Солнца, которого он научил искусству деятельности в сознании Кришны несколько миллионов лет назад. Такие ученики Господа Кришны названы здесь освобожденными душами, ибо все они неукоснительно исполняли обязанности, возложенные на них Кришной. То есть живое существо, которое находится в сознании Кришны, оно не думает о том, как удовлетворить свои чувства, она думает, как сделать так, чтобы Господь был счастлив. То есть она думает, как порадовать Господа. И поэтому все свои действия она связывает с желаниями Господа. То есть живое существо пытается каждый момент времени видеть, чего хочет Господь от конкретного живого существа и каким образом живое существо может удовлетворить Господа. Поэтому вот наша задача – это обрести сознание Кришны, которое вот в этом и заключается, что мы понимаем, мы видим. Бхактивинода Тхакура, он как-то дал такую простую, емкую формулировку, короткую, но емкую формулировку, что такое духовная жизнь. Он сказал, что духовная жизнь – это когда живое существо знает, трансцендентное живое существо знает о трансцендентных желаниях Господа и все свое время и энергию использует для того, чтобы удовлетворять эти желания. Это подлинное состояние живого существа на самом деле, и оно приносит живому существу подлинное блаженство, полное, подлинное счастье и радость. Вот если мы рассмотрим себя, мы поймем, что на самом деле мы не знаем ни кто такой Господь, ни чего Он хочет, ни тем более мы не знаем, как удовлетворить эти Его желания. Поэтому мы идем по пути духовной практики, то есть мы учимся всему этому. И вот мы изучаем Бхагавад-гиту, другие писания как раз именно для этой цели. Ким карма кима кармити кавайопи атра мохита татти карма правакшьями язнатва мокшьясе шубхат. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие, а что бездействие. Сейчас я объясню тебе, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что есть действие, а что бездействие. Сейчас я объясню тебе, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед. И есть очень много различных традиций, которые считают, что духовность – это отречься от всего, то есть перестать действовать, то есть не иметь ничего, ни, скажем, ни денег, ни машин, ходить босиком, и это будет являться духовностью. Но это может являться духовностью, но не для всех на самом деле. Причем это будет очень для узкого круга живых существ, тогда как большинство людей, которые идет просто путем отречения, это некая форма самоутверждения. То есть живое существо, оно хочет обрести качество Господа, потому что Господь самый отреченный от всего. И живые существа тоже хотят стать некими самыми отреченными, то есть не зависеть от сил этой материальной природы, не зависеть от еды, от климатических условий. Но внутри желание – это не служить Господу, а стать Богом. То есть, и на самом деле это то, почему мы в этом материальном мире находимся. То есть это желание стать Богом. И живое существо, оно на какое-то время может так подумать, что оно стало Богом, когда оно обрело какое-то могущество там, за счет выполнения каких-то... Боги Вселенной могут даровать какие-то силы или какие-то откровения. Вот и живое существо, оно может думать, что оно стало уже Богом или подобно стало Богу. На самом деле, все это одна из форм иллюзии, которая приводит к тому, что живое существо все равно рано или поздно опять скатывается на низший уровень и опять попадает в колесо перерождения. Чтобы действовать в сознании Кришны, необходимо следовать примеру великих преданных прошлого. Этот совет дан в 15 стихе, а то, почему не нужно действовать независимо, будет объяснено в следующем стихе. Как было сказано в начале этой главы, деятельностью в сознании Кришны необходимо заниматься под руководством авторитетных наставников, принадлежащих цепи духовных учителей. Наука сознания Кришны была впервые поведана Богу Солнца. Бог Солнца открыл ее своему сыну Ману, который затем рассказал о ней своему сыну Икшваку. Из тех давних времен эта наука известна на Земле. Очень важно следовать по стопам великих ачарьев прошлого, принадлежащих цепи духовных учителей. Иначе даже самый умный человек не сможет понять, как действует сознание Кришны. Вот почему Господь решил лично открыть науку сознания Кришны Арджуне. И поскольку Арджуна получил это знание от самого Господа, любой, кто идет по стопам Арджуны, никогда не собьется с пути. Говорится, что с помощью несовершенного эмпирического знания невозможно найти истинный путь религии. Закон религии может устанавливать только сам Господь. Дхармам ту сакшат бхагават пранитам. Ни один человек не способен создать религию, опираясь на силы своего несовершенного разума. Поэтому мы должны идти по стопам великих преданных, таких как Брама, Шива, Нарада, Ману, Кумара, Капива, Прохлада, Бхишма, Шукадева, Госвами, Шукадева, Госвами, Ямараджа, Джанака и Махараджа Бали. 12 махаджан в этом мире, 12 духовных авторитетов. Тут приведены их имена. Как бы ни был умен человек, сам он не сможет определить, что такое религия или в чем смысл самоосознания. Шри Шридхар Махарадж говорит, что даже человек может не обладать особым знанием, он может даже плохо разговаривать, там, скажем, на санскрите, но если Господь его избирает, и человек общается, скажем, с какими-то простыми людьми, и ему задаются какие-то сложные, скажем, вопросы, вот у человека может проявиться это знание, потому что Господь, он входит в сердце, в ум этого живого существа, и живое существо начинает говорить некие откровения, некие духовные истины. И это называется живое духовное знание. То есть духовное знание, его невозможно там почерпнуть из книг, из лекций или еще из чего-то. Но духовное знание, оно способно нисходить. И только, и на самом деле, даже не то, что не способно нисходить, оно это... его истинное проявление, то есть когда Господь кого-то избирает, и он доволен каким-то живым существом, он входит в сознание живого существа, и живое существо чувствует себя просветленным, оно понимает, что Господь, он являет себя, и другие люди или живые существа, они понимают, что через эту личность является какая-то некая божественная истина. И истина, она для разных людей будет проявляться по-разному. Для кого-то истина, которая проявляется в какой-то форме, кажется такой, ну, самой начальной, примитивной. Но для кого-то это может быть очень откровением, возвышенным откровением, как мы сначала в одной традиции практиковали, в другой традиции. Но Бог, он остается Богом всегда в любой традиции. Это один и тот же Господь. Но для разных живых существ, для разного нашего уровня сознания – он по-разному будет являть себя. Как бы ни был умен человек, сам он не сможет определить, что такое религия или в чем смысл самоосознания. Поэтому, являя преданным беспричинную милость, Господь сам рассказывает Арджуне, что такое действие и что такое бездействие. Действие в сознании Кришны может освободить человека из плена материальной жизни. Так, ну вот мы уже почти час общаемся. Мы сейчас, наверное, прочитаем последний стих. Если у кого-то какие-то вопросы возникли, вы напишите. Мы попытаемся ответить. Вот. Вот, а если вопросов не будет, тогда мы на сегодня закроем наше, так сказать, наше общение. Карманохяпи бодхавьям, бодхавьям ча викармана, а карманасча бодхавьям, гахана кармано гатихи. Хитросплетение деятельности очень трудны для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие. Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания, поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие, что такое бездействие. Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен понять разницу между действием, бездействием и запретным действием. Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен понять разницу между действием, бездействием и запретным действием. Он должен тщательно проанализировать природу деятельности и ее последствия. А также запретной деятельности, поскольку это очень сложный вопрос. Чтобы овладеть наукой сознания Кришны и научиться различать разные виды деятельности, необходимо постичь свои отношения со Всевышним. Иными словами, человек, обладающий совершенным знанием, понимает, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, и потому долг каждого действовать в сознании Кришны. Вся Бхагавад-гита подводит нас к этому выводу. Любые другие выводы, противоречащие этому, и основанные на них действия, остаются в категории викарма, запретной деятельности. Иными словами, человек, обладающий совершенным знанием, понимает, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, и потому долг каждого действовать в сознании Кришны. Вся Бхагавад-гита подводит нас к этому выводу. Любые другие выводы, противоречащие этому, и основанные на них действиях, относятся к категории викармы, запретной деятельности. Понять все это можно только в общении с авторитетными наставниками, обладающими сознанием Кришны, которые способны посвятить нас тайной деятельности. Получить это знание от них все равно, что получить его от самого Господа. В противном случае даже самый разумный человек неминуемо зайдет в тупик. Следующие главы, следующий текст, они будут как раз говорить о том, что такое действие, более подробно объясняться. Но смысл заключается в том, что все действия, которые не связаны со служением Господу, все это будет негативной деятельностью, то есть она не принесет никакой пользы, как только живое существо будет запутываться. И каким бы умным человек, разумным не был, если весь его разум и весь его ум направлен просто на достижение каких-то чувственных удовольствий в этом материальном мире, человек будет запутываться и, соответственно, постоянно пожинать плоды, которые приходят в виде страданий. То есть мы должны очень увидеть просто это, осознать это даже с точки здравого смысла, что за все удовольствия нужно платить очень такую серьезную цену. Скажем так, действие наркотика. Наркотик там длится, какой-то наркотик действует там 9 минут, какой-то наркотик действует, скажем, 2 часа, какой-то наркотик действует там сутки. Вот, но нужно понять, что за вот это все наслаждение, которое человек, эйфорию, которое живое существо испытывает, оно вынуждено будет заплатить, во-первых, телесными, физическими страданиями, и также для того, чтобы добывать эти все, скажем, одурманивающие вещества, нужно, ну, тяжело трудиться, потому что деньги на это нужны. И, соответственно, живое существо от начала до конца страдает. И это касается наркотики, это просто самый грубый пример, как, так сказать, высшее проявление в этом материальном мире, как можно достичь быстро, но болезненно, удовольствий, связанных с этим материальным миром. Поэтому все, что связано с каким-то отделенным интересом от Бога, является нашими иллюзиями, которые в конце концов приводят нас к страданиям, к расплате. Харе Кришна, спасибо вам за внимание, что, так сказать, дисциплинируете нас на изучение священных писаний, потому что это очень важно. Сейчас, одну секунду, я посмотрю. Да, спасибо, пишет. Благодарю за краткий пересказ предыдущих частей. Хорошо связалось. Благодарю за объяснение каст. Ну, хорошо. Это хорошо, что это кому-то, я так почему-то подумалось, что не все об этом, наверное, знают, поэтому, так сказать, пришло желание объяснить более подробно. И когда просто об этом постоянно рассказываешь, такое ощущение, что все, в принципе, люди знают об этом, но, как показывает практика, многие как бы даже не слышали о неких там о кастах, о каких-то еще реалиях. Поэтому Бхагавад-гита, она дает возможность нам еще более глубоко и подробно погрузиться в некие, скажем так, фундаментальные истины. Так, ну, дорогие преданные гости, мы будем сейчас заканчивать. У нас тем более сейчас должны свет уже отключить. У нас сейчас зима, обычно в это время веерное отключение. Наши поклоны. Надеемся, что на следующей неделе мы сможем опять выйти в эфир, продолжим Бхагавад-гиту. Вот нас, значит, запомнить надо. На 17 стихе мы закончили. Вот и в четверг у нас тоже в 5 часов обычно мы встречаемся на вопросы-ответы, такое живое общение в Zoom и в других, так сказать, средствах связи. Наши поклоны Джая Шрила Гурудев, Джая Гуру Махарадж, Джая всем преданным. Харе Кришна. До новых встреч в эфире.
Recording stopped. Все, Махарадж, спасибо. Да, до встречи.
Да, Шьямалила, Харибол, спасибо большое вам за организацию, потому что так мы друг друга как бы вытягиваем на это самое, на наши духовные действия, это наша как бы взаимопомощь, так сказать, друг другу. Потому что по-другому мы не можем продвигаться, нужно всегда друг другу, так сказать, помогать.
Духовный культ, это очень силен. Да. Вспоминаю что-то, так что надо возобновлять лекции.
Да. Харе Кришна, наши поклоны всем, дандаваты. Я закрываюсь. Так, поклоны, дорогие преданные. Все, на этом наша конференция закончена. До новых встреч в эфире. Я еще выиграю.